По щучьему веленью. Русская народная сказка. Жил-был старик. У него было три сына. Двое умных, третий дурачок Емеля. Те братья работают, а Емеля целый день лежит на печке, знать ничего не хочет. Один раз братья уехали на базар, а бабы, невестки, давай посылать его.
Сходи, Емеля, за водой.
А он с печки: неохота.
Сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут.
Ну ладно. Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра да топор и пошел на речку. Прорубил лед, зачерпнул ведра и поставил их, а сам глядит в прорубь. И увидел Емеля в проруби щуку. Изловчился и ухватил щуку в руку. Вот уха будет сладка! Вдруг щука говорит ему человечьим голосом:
Емеля, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь.
Ну а что это ты мне пригодишься? Нет, понесу тебя домой, велю невесткам уху сварить.
Емелюшка, отпусти меня в воду, я тебе сделаю все, что не пожелаешь.
Ладно, только покажи сначала, что не обманываешь меня, тогда отпущу.
А ну-ка скажи, чего ты сейчас хочешь?
Ну, хочу, чтобы ведра сами пошли домой, и вода бы не расплескалась.
Запомни, Емеля, мои слова. Когда тебе чего захочется, скажи только по щучьему велению, по моему хотению. Ну-ка.
Емеля и говорит: по щучьему велению, по моему хотенью, ступайте ведра сами домой. Только сказал, ведра сами и пошли в гору. Емеля пустил щуку в прорубь, а сам пошел за ведрами. Идут ведра по деревне, народ дивится, а Емеля идет сзади, посмеивается. Зашли ведра в избу и сами стали на лавку, а Емеля полез на печку. Прошло много ли, мало ли времени, невестки говорят ему:
Емеля, что ты лежишь? Пошел бы дров нарубил.
Неохота.
Не нарубишь дров, братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут.
Емеле неохота слезать с печи. Вспомнил он про щуку и говорит потихоньку: по щучьему веленью, по моему хотенью, поди топор наколи дрова, а дрова сами в избу ступайте и в печь кладитесь. Топор выскочил из-под лавки и на двор. И давай дрова колоть, а дрова сами в избу идут и в печь лезут. Много ли, мало ли времени прошло, невестки опять говорят:
Емеля, дров у нас больше нет, съезди в лес, наруби.
Да вы-то на что?
Как мы на что? Разве наше дело в лес за дровами ездить?
Да мне неохота.
Ну и не будет тебе подарков, вот так.
Но делать нечего. Слез Емеля с печи, обулся, оделся, взял веревку и топор, вышел во двор и сел в сани. Бабы, отворяйте ворота!
Что ж ты, дурень, сел в сани, а лошадь-то не запряг?
Да не надо мне лошади! Невестки отворили ворота, а Емеля говорит потихоньку: по щучьему веленью, по моему хотенью, ступайте сани в лес. Сани сами и поехали, да так быстро на лошади не догнать. А в лес-то пришлось ехать через город. Народ кричит: держи его, лови его! А он, знай, сани погоняет, приехал в лес. По щучьему велению, по моему хотению, топор, наруби дровишек, послушай, а вы, дровишки, сами валитесь в сани, сами бежитесь. Топор начал рубить, колоть сухие дерева, а дровишки сами в сани валятся и веревкой вяжутся. Потом Емеля велел топору вырубить себе дубинку, такую, чтобы на силу поднять. Сел на воз. По щучьему веленью, по моему хотенью, поезжайте, сани, домой! Сани помчались домой. Опять проезжает Емеля по городу, а там уж его дожидаются. Ухватили Емелю и тащат с воза, ругают и бьют. Видит он плохо, делает потихоньку. По щучьему веленью, по моему хотенью, ну-ка, дубинка, обломаем бока. Дубинка выскочила и давай колотить. Народ кинулся прочь, а Емеля приехал домой и залез на печку. Долго ли, коротко ли, услышал царь об Емелиных проделках и посылает за ним своего самого главного вельможу.
«Приведи ко мне во дворец дурака Емелю, а то голову с плеч сниму».
Накупил главный вельможа изюму да пряников, приехал в ту деревню, вошел в ту избу и стал спрашивать у невесток, что любит Емеля.
«Наш Емеля любит, когда его ласково попросят, да красный кафтан посулят. Тогда он все сделает, что не попросишь».
Вельможа дал Емеле изюму, пряников и говорит: «Эх, Емелюшка, ну что ты лежишь на печи? Ну, поедем к царю».
«Мне и тут тепло».
«Хе-хе, чудак, ведь у царя тебя будут хорошо кормить, поить, а? Поедем».
«А мне неохота».
«Ах, жалко, царь бы тебе красный кафтан подарил, шапку, сапоги». Емеля подумал-подумал.
«Ну ладно, ступай ты вперед, а я за тобой во след буду».
Уехал вельможа, а Емеля полежал еще и говорит: «По щучьему веленью, по моему хотенью, ну-ка, печь, поезжай к царю». Тут в избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, и печь сама пошла по улице, по дороге прямо к царю. Царь поглядел в окно, увидал Емелю на печи, да с перепугу спрятался.
«В это время царская дочь, Марьяна царевна, на крыльце сидела».
Емеля увидал ее и говорит потихоньку: «По щучьему веленью, по моему хотенью, пускай царская дочь меня полюбит». И сказал еще: «Ступай, печь, домой!» Печь повернулась и пошла домой. Зашла в избу и стала на прежнее место. Емеля опять лежит, полеживает.
А у царя во дворце крик да слезы. Марья царевна по Емеле скучает. Не может жить без него. Просит отца, чтобы выдал ее за Емелю замуж.
Тут царь пуще прежнего испугался. Подумал он, подумал и говорит опять главному вельможе:
«Ступай, приведи ко мне Емелю сонного».
Накупил главный вельможа разных кушаний, поехал в ту деревню, вошел в ту избу и начал Емелю потчевать. Емель наелся, напился и лег спать. А вельможа положил его в повозку и повез к царю. Царь тотчас велел прикатить большую бочку с железными обручами. В нее посадил Емелю и Марью царевну, засмолили и бочку в море бросили. Долго ли, коротко ли, проснулся Емеля, видит, темно, тесно. «А где же ты я?» А ему отвечают:
«Ох, Емелюшка, нас в бочку засмолили, бросили в синее море».
«А ты кто?»
«Я Марья царевна».
Емеля говорит: «По щучьему велению, по моему хотенью, ветры буйные, выкатите бочку на сухой берег, на желтый песок». Ветры буйные подули, море взволновалось, бочку выкинуло на сухой берег, на желтый песок. Емеля и Марья царевна вышли из нее.
«Емелюшка, где же мы будем жить? Построй какую-нибудь на есть избушку».
«А мне неохота».
«Ой, Емелюшка, ну, пожалуйста».
Тут-то она стала его еще пуще просить. Он и говорит: «По щучьему веленью, по моему хотенью, выстройся каменный дворец с золотой крышей».
Только он сказал, появился каменный дворец с золотой крышей. Кругом зеленый сад, цветы цветут, птицы поют.
Марья царевна с Емелей вошли во дворец, сели у окошечка. А в ту пору царь ехал на охоту и видит, стоит дворец, где раньше ничего не было.
«Это что за невеж без моего дозволения на моей земле дворец построил?»
Емеля его встречает, ведет во дворец, сажает за стол. Начинают они пировать. Царь ест, пьет и не надивится.
«Кто ж ты такой, добрый молодец?»
«А помнишь дурачка Емелю, как приезжал к тебе на печи, а ты велел его со своей дочерью в бочку засмолить, в море бросить? Я тот самый Емеля. Захочу все твое царство, пожгу и разорю». Тут и царь испугался, стал прощения просить.
«Женись на моей дочери, Емелюшка, бери мое царство, только не губи меня».
Ну, тут устроили пир на весь мир. Емеля женился на Марье царевне и стал править царством.
«Красная шапочка». Сказка Шарля Перро.
Жила-была в одной деревне маленькая девочка, такая хорошенькая, что лучше ее и на свете не было.
Мама любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в своей новой нарядной красной шапочке.
Соседи так про нее и говорили: «Вот красная шапочка идет».
Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке: «Сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке, снеси ей этот пирожок и горшочек масла, да узнай, здорова ли она». Собралась красная шапочка и пошла к бабушке в другую деревню.
Идет она лесом, а навстречу ей серый волк. Очень захотелось ему съесть красную шапочку, да только он не посмел. Где-то близко стучали топорами дровосеки. Облизнулся волк и спрашивает девочку: «Куда ты идешь, красная шапочка?»
А красная шапочка еще не знала, как это опасно останавливаться в лесу и разговаривать с волками. Поздоровалась она с волком и говорит: «Я иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек масла».
«А далеко ли живет твоя бабушка?» – спросил волк.
«Довольно далеко», – отвечает красная шапочка. «Вон в той деревне за мельницей, в первом домике с краю».
«Ладно», – говорит волк, – «я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет», – сказал это волк и побежал, что было духу, по самой короткой дорожке.
А красная шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она не торопясь. По пути то и дело останавливалась, рвала цветы и собирала в букеты.
Не успела она еще и до мельницы дойти, а волк уже прискакал к бабушкиному домику и стучится в дверь. Тук-тук-тук.
«Кто там?» — спрашивает бабушка.
«Это я, внучка ваша, красная шапочка», — отвечает волк тоненьким голоском. «Я к вам в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла».
А бабушка была в это время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и в самом деле красная шапочка, и крикнула: «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь откроется».
Волк дернул за веревочку, дверь открылась. Бросился волк на бабушку и разом проглотил ее. Он был очень голоден, потому что 3 дня ничего не ел. Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку.
Скоро она пришла и постучалась. Тук-тук.
«Кто там?» — спрашивает волк, а голос у него грубый, хриплый.
Красная шапочка испугалась было, но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды, и оттого у нее такой голос. «Это я, внучка ваша», — говорит красная шапочка. «Я принесла вам пирожок и горшочек масла».
Волк откашлялся и сказал потоньше: «Дерни за веревочку, дитя мое, двери откроются».
Красная шапочка дернула за веревочку, дверь и открылась.
Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит: «Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной, ты, верно, очень устала».
Красная шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает: «Бабушка, а почему у вас такие большие руки?»
«Это чтоб покрепче обнять тебя, дитя мое».
«Бабушка, а почему у вас такие большие уши?»
«Чтобы лучше слышать, дитя мое».
«Бабушка, а почему у вас такие большие глаза?»
«Чтобы лучше видеть, дитя мое».
«Бабушка, а почему у вас такие большие зубы?»
«А это чтобы скорее съесть тебя, дитя мое». Не успела красная шапочка и охнуть, как злой волк бросился на нее и проглотил вместе с башмачками и красной шапочкой.
Но, по счастью, в это самое время проходили мимо домика дровосеки с топорами на плечах. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка.
А потом распороли ему брюхо, и оттуда вышла красная шапочка, а за ней и бабушка.
Обе целые и невредимые.
Шакал и крокодил. Индийская сказка.
Однажды маленький шакал очень проголодался и пришел к реке. От своего умного отца он слышал, что в реке всегда найдется чем поживиться. Маленький шакал и не подозревал, что на дне этой реки живет злой, прожорливый крокодил. Не чуя беды, шакал бродил у воды, выискивая себе на обед какую-нибудь рыбешку или краба. А крокодил, зарывшись в тину, не спускал с него глаз. Все ждал удобной минуты, чтобы схватить свою добычу. И, наконец, крокодилу повезло. Маленький шакал заметил, как у самого берега из-под корня вылез большой краб. Голодный шакал быстро сунул лапу в воду и чуть не умер от страха. Он почувствовал, что его лапа оказалась в пасти чудовища. Но хотя маленький шакал от страха был еле жив, он, как ни в чем не бывало, весело крикнул:
«Ловко! Очень ловко! Вы, может быть, думаете, что у вас в зубах моя лапка? Ошибаетесь! Вы схватили какой-то гнилой корень! Должно быть, тина совсем залепила вам глаза!»
Крокодил разжал пасть и буркнул: «Вот досада! Я-то думал, что пообедаю с шакаленком!»
А маленький шакал отбежал подальше от берега и закричал:
«Глупый крокодил! Второй-то раз я уж не суну свою лапу в твою пасть!»
«Фу ты, пропасть! Обманул, проклятый! Ну, погоди же, все равно ты от меня не уйдешь!»
На другое утро маленький шакал снова пришел к реке за добычей. На этот раз он знал, что крокодил прячется где-нибудь в тине и следит за каждым его шагом. Но как узнать, в каком месте подстерегает его враг? И вот он стал ходить по берегу и громко выкрикивать:
«Удивительно! Раньше я всегда видел, как из тины высовываются крабы. А сегодня почему-то ни один краб не показывается. Пойду обратно в лес!»
Крокодил подумал: «Сейчас я высуну из тины кончик носа. Шакал подумает, что это краб, сунет в тину лапу. Тут я его и съем». И крокодил высунул из тины кончик носа. Тогда маленький шакал отбежал подальше от берега и крикнул:
«До свидания, дядюшка крокодил! Мне что-то расхотелось сегодня охотиться за крабами! Пойду поищу счастье в другом месте!»
От ярости крокодил чуть не откусил себе хвост. На следующий день крокодил спрятался у самого берега.
Стоило маленькому шакалу подойти к воде, и он сразу же оказался бы в пасти чудовища. Но зверек остановился, не доходя до берега, и громко заговорил:
«Совсем перевелись в этой реке крабы. Раньше они всегда плавали у берега, сидят под водой и булькают, а по воде пузырьки плывут.
Ну, сейчас я его поймаю. Начну пускать пузырьки, он подумает, что это краб, и подойдет к самой воде. Тут я его и схвачу».
крокодил, что было силы, начал под водой булькать. Сразу же по воде поплыли большие пузыри. Боль. Маленький шакал, конечно, догадался, кто это так громко булькает. Отбежав в прибрежные кусты, он крикнул:
«Прощай, дядюшка крокодил! Придется тебе и сегодня лечь спать голодным!»
«Все равно я тебя съем! Вот уж посмеюсь, когда откушу твою глупую голову!»
«А ведь и верно! Если я буду каждый день ходить к реке, он в конце концов поймает меня. Отправлюсь-ка я лучше в джунгли. О, сейчас самая пора полакомиться дикими смоквами!»
Так он и сделал. Крокодил же по-прежнему каждое утро подкарауливал ненавистного ему врага. Но маленький шакал не показывался. Тогда прожорливый крокодил решил поймать его на суше. На рассвете крокодил приполз к огромной смоковнице. Под этим деревом вся земля была усеяна спелыми плодами. Крокодил собрал все смоквы в одну большую кучу и спрятался за ней. Не прошло и часа, как на лесной тропинке показался маленький шакал. Он еще издали увидел большую кучу плодов и очень удивился.
«Кто это так аккуратно сложил их? Уж не крокодил ли?»
И чтобы проверить свои подозрения, он удивленно воскликнул:
«Откуда здесь столько негодных смоков? Зрелые смоквы, когда упадут с дерева, всегда катятся в разные стороны, а эти так и лежат кучей. Такие смоквы и есть-то нельзя, они совсем гнилые».
«Надо сделать так, чтоб смоквы покатились. Тогда я, конечно, поймаю этого глупого зверя». И крокодил слегка пошевелился. Несколько плодов сразу же покатились в разные стороны. Маленький шакал быстро отскочил в сторону.
«Спасибо, дядюшка крокодил, что ты такой глупый! Придется тебе и сегодня поголодать!»
На другой день в полдень крокодил приполз к норе своего недруга. Нора была вырыта под деревом и оказалась глубокой и просторной. Обрадовался крокодил, бросился в нору, но маленького шакала не оказалось дома. «Не беда, теперь уж ему от меня не уйти, рано или поздно, но домой-то он явится». И крокодил притаился в норе. Недолго пришлось крокодилу ждать. Маленький шакал возвращался к себе сытым и довольным. Ему удалось найти на обед большую гроздь бананов. Он подошел почти к самой норе, как вдруг увидел на земле у своего дома чьи-то следы. Таких следов в джунглях он никогда еще не встречал.
«Не забрался ли в мою нору какой-нибудь неизвестный зверь? Надо проверить!»
И он закричал:
«Здравствуй, мой домик! Почему ты сегодня меня не приветствуешь? Прежде при виде меня ты всегда подавал свой голос. Не случилось ли у нас беды?»
«Здравствуй, мой славный хозяин! У нас нет никакой беды! Смело вползай к себе в дом!» Маленький шакал сразу же узнал голос крокодила, но он, конечно, и виду не подал.
«Сейчас приду! Только сначала соберу немного хвороста, чтобы сварить себе обед!»
И он поспешно начал стаскивать к норе сухие ветки, листья и валежник. Крокодил же в это время сидел в норе и тихонько хихикал. Наконец-то я перехитрил этого косматого урода. Теперь я ему все припомню. И как он обманул меня в первый раз. И как он обманул меня во второй раз. И как он обманул меня в третий раз. И как он обманул меня в четвертый раз. Все припомню ему, ничего не забуду. Пока крокодил мечтал о вкусном обеде, маленький шакал не терял времени зря. Он напихал в нору сухого валежника, натаскал большую кучу хвороста к самому входу и все это поджег. Догадался крокодил, в чем дело. Бросился к выходу, стал пробиваться сквозь огонь. Нелегкое это было дело. Едкий дым от валежника и листьев ел ему глаза. Огонь обжигал пасть. Видит крокодил, что смерть за ним охотится. Собрал последние силы и рванулся сквозь дым и огонь. Выбрался еле живой из чужой норы. Смотрит, а хвоста у него нет. Обгорел и отвалился. Стыдно было крокодилу вернуться к себе домой бесхвостым. И он уполз жить в какое-то дальнее болото. И маленький шакал с тех пор безбоязненно ходит охотиться к реке и всегда возвращается домой сытым и веселым.
Бременские музыканты. Давным-давно, в стародавние времена, когда животные еще умели разговаривать, у одного хозяина жил осел, который многие годы неутомимо таскал на мельницу мешки. Со временем осел состарился, силы его ослабли, он уже не годился для тяжелой работы. И хозяин решил избавиться от него.
Что-то неладное творится со своим хозяином. В глаза не смотрит, по холке не гладит, корочку с солью не дает. А это к чего доброго? Он меня и на живодерню сплавит. Нет, надо отправляться в город Бремен. И там я стану, наконец, уличным музыкантом. Довольно с моим талантом мешки таскать.
Сказано, сделано. Убежал осел от хозяина и отправился, подпрыгивая от радости, по дороге, ведущей к Бремену, посреди которой лежала старая охотничья собака. Ну и, конечно...
Что? Что случилось?
Да что же это такое? Только приляжешь отдохнуть, так каждый ощел даровит наштопить тебя на хвост.
А ты тоже хорош. Развалился посреди дороги, пройти невозможно.
О, куснут тебя, что ли? Вот если бы у меня были зубы, я бы тебя так кушнула.
Ну ладно, ладно, не сердись. У меня это тоже проблемы последнее время с глазами. Извини, а ты чего пыхтишь-то так, а?
Ну, старый я ж, старый. Не видно, что ли? На охоту ходить не могу. Хозяин решил меня пристрелить, я и дал дёру.
Ну и правильно.
Я тоже от своего убежал.
Ну, правильно, правильно. А теперь я не знаю, как на кусок хлеба же работать. Одышка вот еще замучила.
Знаешь что? Пойдем со мной в Бремен, а?
В Бремен? А чего я там в твоем Бремене не видел?
В Бремене я стану, наконец, уличным музыкантом. Буду играть на лютне, а ты можешь бить барабан.
А что? Хорошая работа, хорошая. Пошли.
Отправились осел и собака вдвоем дальше и вскоре увидели сидящую на обочине кошку, такую мрачную, что они как по команде остановились.
Эй, ты что такая хмурая, а?
Мяу! А чего веселиться-то, когда с тебя шкуру хотят содрать?
О, да что ты говоришь?
То и говорю. Мяу! Мне по моему возрасту уже надо не за мышами гоняться. Зубки-то притупились, а на печке лежать, мурлыкать. А эта мяу, хозяйка, в общем, решила меня утопить.
Ну, люди, ну, люди, ну, прямо звери какие-то.
Вот-вот. Я, конечно, удрала из дому, да только теперь мяу. И не знаю, куда деваться. Чем прокормиться?
Мы идем в город Бремен устраиваться в уличные музыканты. Я буду играть на лютне.
А я на барабане.
А ты ведь соображаешь в ночных концертах. Так что тебе прямой резон пойти в музыканты вместе с нами.
Даже не знаю, справлюсь ли я.
Справишься, справишься.
Мяу. Уговорили. Речистые. Ну, чего вы стоите-то? Пошли.
Идут они втроем по дороге. И вдруг слышат вдалеке, как будто кто-то стонет.
Ку-у-у. О, кукушка, что ли, кричит? А?
Прошли еще немного, и уже яснее послышалось
«Рику! Рику!»
Да нет, наверное, речка впереди. А я плавать не умею. Мур-мяу!
Ничего, ничего. Осел нас всех на спине перевезет. Ну, правда?
Перевезу? Перевезу, конечно.
А когда обогнули они рощицу, то увидели дом, на воротах которого сидел петух и орал.
Ку-ку-ку!
Ты чего горло дерешь? Мы уж оглохли совсем.
Да, так и голос сорвать недолго. А, собственно говоря, зачем мне голос, если сегодня вечером все равно отрубят голову?
За что?
А завтра к хозяйке гости приедут. Вот она и решила угостить их лапшой с петушатиной. Нет, вы представляете?
Ку-ку-ку! Не могу молчать.
Ну, я же говорю, звери. Ну, просто звери.
Я парень простой. Вот хочется поорать напоследок, да заодно и хорошую погоду на завтра предсказать. Правда, без меня уже погода-то будет.
Ты вот что. Ты ступай-ка с нами.
А вы куда направляетесь?
Какая тебе разница? Что бы ни случилось, все равно лучше, чем смерть.
Ну, а все-таки?
Бремен.
Вы в Бремен? Слушай, а почему не в Бремен, действительно? А? Поехали. Подождут они завтра петушатинки. Ну-ка напоследок. Кукареку!
Отправились друзья дальше в путь вчетвером, но не смогли в этот же день добраться до Бремена. Пришлось заночевать в придорожном лесу. Осел и собака легли под раскидистым деревом, а кошка и петух забрались на ветви. Причем петух взлетел на самую вершину, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Прежде чем уснуть, он посмотрел на все четыре стороны, и вдруг показалось ему, что вдалеке мерцает огонек.
Эй, друзья, я вижу какой-то свет. Наверное, неподалеку жилье.
Жилье?
Он сказал жилье. И это гораздо лучше, чем свалиться с ветки во сне.
А если там найдется парочка кошточек, да еще с мяшем?
Ну, раз так, значит, надо отправляться туда. Здесь ночлег плохой. Корневища и все бока намяли.
Осел, собака, кошка и петух направились туда, откуда виднелся свет, и вскоре оказались перед ярко освещенным домом, в котором жили разбойники. Осел, как самый большой, заглянул в окошко.
Чего ты там видишь, осел?
Вижу шикарно накрытый стол с хорошей едой и доброй выпивкой, а за ним сидят разбойники и объедаются.
Друзья стали совещаться, как им избавиться от разбойников. И, наконец, средство было найдено. Осел встал передними ногами на подоконник. Собака вспрыгнула ему на спину. На собаку вскарабкалась кошка, а ей на голову уселся петух.
Раз, два, раз, два, три, четыре.
Что тут началось? Осел кричал, пес лаял, кошка мяукала, а петух кукарекал. Затем все они ввалились через окно в комнату. Разбойники решили, что в дом ворвалось злобное привидение, и в ужасе скрылись в лесу. Тогда четверо музыкантов уселись за стол, и каждый принялся за то, что ему было больше всего по вкусу. Причем ели они так, будто голодали 4 недели. Когда друзья насытились, они погасили свет и выбрали себе место для ночлега по привычке и обычаю. Осел улегся во дворе на куче навоза, собака перед дверью, кошка у очага, в котором огонь погас, но камни еще отдавали тепло. А петух взлетел на балку под потолком комнаты. Скоро все уснули. А в это время разбойники тряслись от страха и холода в лесу.
Зря мы так всполошились, герр-атаман.
Ну, если ты такой смелый.
Ну, чё я, всегда я. Я только хотел сказать, что в доме погас свет. И стало тихо.
Не перебивай меня. Тут ты. Если ты такой смелый, то пойди и осмотри дом.
Опять я.
Шнеллер, свинья.
Разбойник подошел к дому, убедился, что все действительно тихо, и осторожно вошел внутрь. Пройдя в кухню, он решил зажечь огонь и, приняв светящиеся глаза кошки за горящие угли, сунул в них лучину. Но какой же кошке это понравится?
Что это за шутки?
И она вцепилась разбойнику когтями в лицо.
Спасите! Помогите!
Перепуганный разбойник кинулся к двери и споткнулся о собаку.
Что у тебя шляются тут всякие, спать не дают?
И собака тяпнула разбойника за ногу. В это время проснулся петух и закричал со своей балки:
«Ку-ку-ку!»
А когда разбойник бежал через двор и задержался у навозной кучи, то осел легнул его так, что он пролетел по воздуху в середину леса и упал прямо перед атаманом.
Ну, что скажешь?
Погоди, дай дышаться.
Ты у меня сейчас вообще дышать перестанешь. Говори.
Значит, так. В доме засела ужасная ведьма. Видишь, как она расцарапала мне лицо?
Дальше.
Вот, у дверей стоят мужики с длинными ножами. Вот рана на ноге.
Ага, вижу.
А на дворе лежит чудище с дубинки. А на крыше сидит судья и орет: «Держи вора!» А какой я вор? Я ж разбойник.
Иди-ка сюда, разбойник.
Ну вот, опять. Я, всегда я. За что, Ератаман? Ну не надо.
С тех пор разбойники не смели даже приближаться к своему дому. А недошедшим до Бремена музыкантам он так понравился, что они больше никогда его не покидали.
Как мышки жениха искали. Тайландская сказка.
Жила на свете одна очень хорошенькая мышка. Когда настало ей время выходить замуж, родители сказали:
«Мы найдем для тебя самого сильного на земле мужа».
«Да, да». И с этими словами мышь-отец и мышь-мать вылезли из своей темной норки и отправились искать дочке могущественного мужа. Взглянув на небо, мать-мышка сказала:
«Я думаю, что сильнее солнца на свете никого нет. Давай посватаем свою дочь за солнце».
«Давай, давай». Мышь-отец не стал спорить с женой. Тогда мышь-мать пропищала нежным голоском:
«Солнце, солнце, возьми нашу дочь в жены.
Да.
Красивее ее ты не найдешь никого на свете».
«Да». Солнце обрадовалось, что у него будет такая красивая жена, и сразу же согласилась жениться на мышке. Но тут мышь-отец спросил на всякий случай:
«Скажи, солнце, это верно, что сильнее тебя никого нет?»
Солнце сказало: «Сильнее меня только ветер. Когда он дует, меня застилают тучи, и я перестаю светить».
«Ну, тогда мы не отдадим за тебя нашу дочь».
«Да, да».
И мыши отправились искать ветер. В полдень нашли они за горою ветер.
ветер! Возьми нашу дочь в жены! Красивее ее ты не найдешь никого на свете!
Не найдешь!
Ветер обрадовался, что у него будет такая красивая жена, и сразу же согласился жениться на мышке. Но осторожный мышь-отец спросил на всякий случай:
а это правда, что сильнее тебя на земле никого нет?
Ветер сказал: сильнее меня только придорожный камень. С утра до вечера я дую на него, а с места так и не сдвинул.
Ну, тогда мы не отдадим за тебя нашу красавицу дочь.
Да уж,
сказали мыши и отправились искать придорожный камень. Когда же они нашли его, мышь-мать пропищала:
Камень, возьми нашу дочь в жены. Красивее ее никого не найдешь.
Не найдешь.
Обрадовался камень, что у него будет такая красивая жена. Но хитрый мышь-отец спросил на всякий случай:
а правда ли, что сильнее тебя никого нет на свете?
Камень сказал: сильнее меня буйвол из ближнего селения. Каждый день точит он об меня свои рога, и я ничего не могу поделать вот с ним.
Тебе раз.
Ну тогда мы не отдадим за тебя нашу красавицу дочь.
Да уж, пожалуй.
Вот.
И мыши отправились в ближнее селение. Они нашли буйвола в стойле, и мышь-мать пропищала:
возьми нашу дочь в жены. Красивее ее никого не найдешь.
Буйвол обрадовался и согласился. Но умный отец невесты спросил:
а правда ли, что сильнее тебя никого нет на свете?
Буйвол ответил: сильнее меня только кнут.
Ну вот тебе.
Я всегда его слушаюсь. Тогда мышь-мать воскликнула:
не отдадим за тебя нашу красавицу дочь!
Не отдадим!
И, разыскав в стойле кнут, мыши закричали:
Кнут! Сильнее тебя никого нет на свете! Возьми замуж нашу красавицу дочь!
Возьми, наконец!
Возьми!
Кнут сказал: в углу этого стойла живет какой-то зверь.
Ой-ой-ой, зверь?
Каждую ночь он грызет меня, и я ничего не могу с ним поделать.
Ой.
Этот зверь сильнее меня.
Ой.
Мышь-мать и мышь-отец бросились в угол и сразу же нашли небольшую норку. Из норки выглядывала мордочка молодого красивого мышонка.
Ой.
Так вот, кто сильнее всех на свете! О, сильнейший, женись на нашей дочке!
Женись!
Красивее ее на земле нет никого!
Довольный мышонок, конечно, согласился жениться на красавице мышке. В тот же день состоялась веселая свадьба с музыкантами. На свадьбу пришли и солнце, и ветер, и камень, и буйвол, и кнут. Каждому новому гостю невеста-мышка говорила:
поздравьте меня, сильнее моего мужа нет никого на свете.
Доброго здоровья тебе, дружок! Здравствуй! Мы приглашаем послушать чудодейственные и поучительные русские народные сказки, издавна любимые и взрослыми, и детьми.
Начинается сказка, начинается побаска сказка добрая, повесть долгая, ни от сивки, ни от бурки, ни от вещего каурки, ни от молодецкого росвисту, ни от бабьего покрику. Вот диво, так диво.
Сестрица Аленушка и братец Иванушка.
Жили-были старик да старуха. У них была дочка Аленушка, да сынок Иванушка. Старик со старухой умерли, остались Аленушка да Иванушка одни-одинешеньки.
Пошла Аленушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по широкому полю, и захотелось Иванушке пить. «Сестрица Аленушка, я пить хочу!» «Подожди, братец, дойдем до колодца!»
Шли, шли, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровья копытца полно водицы. «Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца! Не пей, братец, теленочком станешь!» Братец послушался, пошли дальше.
Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиная копытца, полна водицы. «Сестрица Аленушка, напьюсь я из копытца! Не пей, братец, жеребеночком станешь!» Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше.
Идут, идут, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытце, полно водицы. Иванушка говорит: «Сестрица Аленушка, мочи нет, напьюсь я из копытца!» «Не пей, братец, козленочком станешь!» Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Напился. И стал козленочком.
Зовет Аленушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький козленочек. Залилась Аленушка слезами, села под стожок, плачет, а козленочек возле нее скачет.
В ту пору ехал мимо купец. «О чем, красная девица, плачешь?» Рассказал ему Аленушка про свою беду. Купец ей говорит: «Поди за меня замуж, я тебя наряжу в злато-серебро, и козленочек будет жить с нами».
Аленушка подумала-подумала и пошла за купца замуж. Стали они жить-поживать, и козленочек с ними живет, и ест-пьет с Аленушкой из одной чашки.
Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма. Стала под Аленушкино на окно и так-то ласково начала звать ее купаться на реку. Привела ведьма Аленушку на реку, кинулась на нее, привязала Аленушке на шею камень и бросила ее в воду. Сама оборотилась Аленушкой, нарядилась в ее платье и пришла в ее хоромы. Никто ведьму не распознал. Купец вернулся, и тот не распознал.
Одному козленочку все было ведомо. Повесил он голову, не пьет, не ест. Утром и вечером ходит по бережку около воды и зовет: «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок!» Узнала об этом ведьма и стала просить мужа: «Зарежь, да зарежь, козленка!»
Купцу жалко было козленочка. Привык он к нему. А ведьма так пристает, так упрашивает. Делать нечего. Купец согласился. Ну, зарежь его! Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, точить ножи булатные. Козленочек проведал, что ему недолго жить и говорить названному отцу. Перед смертью пусти меня на речку сходить, водиться испить. Ну, сходи.
Побежал козленочек на речку, стал на берегу и жалобно закричал. Аленушка, сестрица моя, выплынь на бережок. Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать и... Аленушка из реки ему отвечает. Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелкова трава ноги спутала, желты пески на груди легли.
А ведьма ищет козленочка, не может найти и посылает слугу. Пойди, найди козленка, приведи его ко мне. Пошел слуга на реку и видит, по берегу бегает козленочек и жлобнехонько зовет. Аленушка, сестрица моя, выплынь на бережок. Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать.
А из реки ему отвечают. Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелкова трава ноги спутала, желты пески на груди легли.
Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили Аленушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули в ключевую воду, одели ее в нарядное платье.
Аленушка ожила и стала хорошее, чем была. А козленочек от радости три раза перекинулся через голову и обернулся мальчиком Иванушкой.
А ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в чистое поле.
Джоэль Харрис. Братец-лис и братец-кролик. Сказки дядюшки Римуса.
Как-то вечером мама долго искала своего сынишку. Джоэля не было ни дома, ни во дворе. Она услышала голоса в старой хижине дядюшки Римуса, заглянула в окно и увидела, что мальчик сидит рядом со стариком. Мальчик прислонил голову к плечу дядюшки Римуса, во все глаза глядя в морщинистое ласковое лицо. И вот что услышала мама.
Гонялся братец лис за братцем кроликом. И так и этак ловчился, чтобы его поймать, а кролик и так и этак ловчился, чтобы лис его не поймал. Ну, его совсем, сказал лис. И только вылетели эти слова у него изо рта, глядь, вот он скачет по дороге, гладкий, толстый и жирный кролик. Эй, там, погоди, братец кролик, сказал лис.
Некогда мне, братец лис.
Мне с тобой охота поболтать, братец кролик.
Ну ладно, братец лис, только ты оттуда кричи, где стоишь. Не подходи ко мне близко. Блох у меня сегодня, просто...
Я видал вчера братца медведя. Он мне такую трепку задал за то, что мы с тобой... Все не ладим. Вы, говорят, соседи должны жить дружно. Я обещал ему, что потолкую с тобой. Тут кролик поскреб лапкой за ухом, вроде как-то от радости. Встал и говорит.
Ну, отлично, братец лис. Приходи ко мне завтра пообедать вместе. Ну, ничего такого у меня в доме нету. Ну, женушка с ребятами пошарит. Уж найдут, чем тебя угостить.
Я с удовольствием.
Ну, я буду ждать.
Домой пришел братец кролик грустный-грустный.
Что с тобой, муженек? Спрашивает матушка-крольчиха.
Ой, что? Завтра в гости обещался прийти брать слиз. Вот так вот. Нужно нам держать ухо востро, чтобы он не застал нас врасплох.
На другой день братец-кролик и матушка-крольчиха встали ранехонько, досвета, и пошли в огород. Набрали капусты, моркови и спаржи, состряпали знатный обед. Вдруг один из крольчат, который играл во дворе, бежит и кричит:
«Ой, мама, мама, братец лис идет!»
Тогда кролик живо детишек за уши и усадил их, а сам с матушкой-крольчихой у дверей ждут братца лиса. Ждут они, ждут, не идет лис. Вот немного погодя выглянул братец-кролик за дверь потихонечку, смотрит, из-за угла торчит самый кончик хвоста лиса. Тогда закрыл кролик дверь, сел, лапки положил за уши и запел.
Если миску уронить, разобьется миска. Если близко лисий хвост, значит близко лиска.
Пообедали братец-кролик и матушка-крольчиха и все ребятки, и никто им не мешал. А потом приходит братец-еж и говорит:
«Братец-лис просит прощения, он захворал, никак не мог прийти. Он просит, чтобы братец-кролик завтра пришел к нему на обед».
Солнышко поднялось совсем высоко. Тогда кролик вскочил и побежал к дому лиса. Прибегает, слышит, стонет кто-то. В дверь заглянул и видит, сидит лис в кресле, весь закутанный в байковое одеяло, а вид у него слабый-слабый. Глянул кролик по сторонам, нигде не видно обеда. Миска стоит на столе, а рядом острый ножик.
Никак на обед у тебя курочка, братец лис?
Да, братец кролик, а какая молоденькая да свеженькая, говорит лис. Тут кролик разгладил усы и сказал:
«Ой, да ты никак сготовил без укропа, братец лис. Ой, что ты мне в горло не лезет, вот курятина без укропа».
Выскочил кролик из дверей и стрельнул в кусты. Присел и ждет лиса. Долго ждать не пришлось, потому что лис сразу скинул байковое одеяло и за ним вдогонку. А кролик кричит ему:
«Эй, братец лис, вот я тут положил на пенек укроп. Бери скорей, пока не увял».
Так он крикнул и поскакал дальше. И лис его не поймал.